Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Кавказский час», посвященный проблемам Южного и Северного Кавказа. Программа подготовлена редакцией радио «Эхо Кавказа». Ведет программу Андрей Бабицкий, за режиссерским пультом Наталья Аркадьевна. Слушайте в течение следующего часа. Чечня в судах в Европе, России и Арабских Эмиратах.
Екатерина Сокирянская указала на то, что по нескольким делам о гибели или исчезновении противников или оппонентов Рамзана Кадырова, так или иначе, в материалах есть свидетельство его прямой или косвенной причастности.
У ЮСИ не было никакого выбора, потому что прощение убийств было частью большого пакета договоренности его с Кадыровым, Кадырова с Москвой и, судя по всему, Москвы с Дубаем, потому что явно круг договаривающихся был куда более представительным, чем просто брат убитого и некие судьи из Дубая.
Владимир Путин встретился с футбольными фанатами.
Путин посылает новый сигнал российским гражданам, неважно какой национальности, и суть его такова. Мы будем считаться только с теми, кто может ударить.
В Москве появится спецподразделение по борьбе с этнической преступностью.
В случае драки ингуша и русского, сколько следователей понадобится для изучения всех обстоятельств?
Чеченские предприниматели лишены режима благоприятствования.
Теперь все будет предельно строго и в политике, и в экономике.
Михаил Саакашвили поздравил Александра Лукашенко.
Та грузинская делегация, которая приехала в Минск, она априори приехала признать выборы вне зависимости от того, как они пройдут.
Проблемы армянской общины в Абхазии.
В советские времена в Абхазии не было и до сих пор пока нет ни одного действующего храма армянской апостольской церкви.
С Новым годом, Кавказ!
На днях мы сидели за одним столом в Праге. Грузины и осетины по-доброму соревновались в произнесении тостов.
Страсбургский суд продолжает вносить решения по так называемым чеченским делам в пользу заявителей против России. Одновременно на судебных процессах в Австрии и Москве вспоминают Рамзана Кадырова в связи с убийствами его политических противников и оппонентов, рассказывает член правления правозащитного общества «Мемориал» Александр Черкасов.
Из Чечни только хорошие новости. Сразу после пересечения административной границы республики с Ингушетией вы попадаете на четырехполосный хайвей в лучших европейских традициях. В Грозном башенные краны новостроек и яркие огни. Плохие новости, пожалуй, только из судов, и то из-за пределов республики. За последние две недели Европейский суд по правам человека вынес несколько решений, связанных с преступлениями, совершенными в прошлые годы в ходе вооруженного конфликта. Руслан Таймасханов из села Пригородное Грозненского района исчез в декабре 2002 года. Шамхана Тумаева из села Валерия Качева-Мартановского района увезли в сентябре 2004 года. Оба они исчезли. Несмотря на то, что российские власти отказались предоставить Европейскому суду по правам человека большую часть следственных документов по этим делам, все-таки было вынесено решение о том, что их стоит считать погибшими, что ответственность за их гибель несет Россия. За каждого исчезнувшего Россия должна заплатить 60 тысяч евро возмещением моральных издержек, и, кроме этого, нужно провести расследование самого преступления. Хотя российская сторона и утверждает, что в делах нет никаких свидетельств причастности к этим преступлениям российских силовиков, все-таки есть основания в этом сомневаться. Об этом говорят материалы другого дела, рассмотренного 21 декабря в Страсбурге. Двое подростков погибли в окрестностях Хурус-Мартана в 2000 году в результате ракетного обстрела. Суд, исследовав материалы дела, выяснил, что не были опрошены ни свидетели происшедшего, ни военные, возможно, причастные к этому. Не были исследованы осколки, чтобы выяснить, что это, ракета или артиллерийский снаряд. Не было сделано ничего. В итоге решение против России. Впрочем, в тот же день в Страсбурге вынесли решение еще по одному делу об исчезновении человека. В пределах самой России с расследованием дел получается гораздо хуже. Так, по делу об убийстве Натальи Истемировой адвокаты, представляющие потерпевшую сторону, безуспешно пытаются получить доступ к материалам уголовного дела. Между тем, иск Рамзана Кадырова, который подал два заявления и по гражданской, и по уголовной ответственности правозащитного центра «Мемориал» и Олега Орлова за утверждение последнего о причастности Рамзана Кадырова к убийству, это дело все еще идет в московском суде. последнем заседании 16 декабря были заслушаны двое свидетелей. Заместитель директора московского представителя Human Rights Watch Татьяна Лакшина и сотрудница мемориала Екатерина Сакирянская. Что они рассказали суду? В общем, практически ничего нового. Екатерина Сакирянская указала на то, что по нескольким делам о гибели или исчезновении противников или оппонентов Рамзана Кадырова, так или иначе, в материалах есть свидетельство его прямой или косвенной причастности. Это и рассматривающееся сейчас в Вене дело об убийстве Умара Исраилова, это и рассмотренное в Дубае дело об убийстве Сулима Ямадаева, это, наконец, рассмотренные в Москве дела об убийстве Руслана Ямадаева и о покушении на убийство младшего из братьев Исы Ямадаева. В каких-то из этих дел фигурирует напрямую Рамзан Кадыров, в каких-то люди из его ближайшего окружения. Татьяна Лакшина рассказала про то, как Рамзан Кадыров дважды во время встреч в июне 2004 года и в марте 2008 высказывался о Наталье Истемировой весьма нелицеприятно и даже угрожал ей. Впрочем, это далеко не конец московского процесса Кадыров против Орлова. Следующее заседание состоится 13 января. У любых хороших новостей такого рода, как из Чечни, есть и обратная сторона. Всегда мы можем узнать, рано или поздно, истину, как по тем делам, которые рассмотрены в Страсбурге. В конце концов, замечательный хайвей, начинающийся у чечено-ингушской административной границы, кончается еще до поворота на село Самашки.
Это был член правления правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов. 22 декабря апелляционный суд Дубая отменил приговор суда первой инстанции в отношении двух фигурантов дела об убийстве Сулима Ямадаева. Иранец Махди Лорния и гражданин Таджикистана Максуджон Исматов не будут отбывать пожизненное заключение, составляющее в Объединенных Арабских Эмиратах 25 лет. Вместо этого подсудимым назначено наказание в виде 27 месяцев лишения свободы, рассказывает Павел Куравский.
Покушение на героя России, командира батальона «Восток» Сулима Ямадаева было совершено в Дубае в конце марта 2009 года. Вскоре власти Объединенных Арабских Эмиратов объявили его мертвым и начали расследовать дело. Брат погибшего Иса Ямадаев ранее утверждал, что Сулим жив и находится в больнице. Еще в июле этого года Иса Ямадаев на суде по делу об убийстве брата публично называл главу Чечни Рамзана Кадырова заказчиком этого преступления. Но уже в августе Иса сообщил о перемирии с Кадыровым и признал брата умершим. За год до покушения на Сулима Ямадаева в чеченском Гудермесе произошел конфликт между ним и охранниками Кадырова. Причиной стала автоавария. Машины чиновных кортежей не уступили друг другу дорогу. Вскоре после этого правоохранительные органы Чечни обвинили Сулима Ямадаева и его брата Бадруди в убийствах, похищении людей и вымогательстве. Другой брат Сулима, также герой России, экс-депутат Госдумы Руслан Ямадаев, был убит в Москве 24 сентября 2008-го. В апреле этого года суд Дубая приговорил Исматова и Лорнию, бывшего конюха Рамзана Кадырова, к пожизненному лишению свободы, хотя прокуратура настаивала на высшей мере наказания смертной казни. Теперь с осужденных сняты обвинения в соучастии в убийстве. Тюремный срок им назначен только за хранение оружия. Гуманность дубайского правосудия комментирует обозреватель «Радио Свобода», специалист по Северному Кавказу Вадим Дубнов.
Но история независимого судопроизводства вряд ли изобилует случаями такого гуманизма, когда пожизненное заключение заменяется 27 месяцами тюрьмы. Случилось, на самом деле, то, что было обговорено еще 3 месяца назад, в середине сентября, когда договорились дубайское правосудие и брат Сулима Ямадаева Иса, договорились проявить снисхождение к убийцам, в том случае, если Иса, соответственно, простит этих убийц. Ну, у Исы не было никакого выбора, потому что прощение убийц было частью большого пакета договоренностей его с Кадыровым, Кадырова с Москвой и, судя по всему, Москвы с Дубаем, потому что явно круг договаривающихся был куда более представительным, чем просто брат убитого и некие судьи из Дубая. Просьба о снисхождении в дубайский суд, даже не в дубайский суд, на самом деле, а в дубайскую власть, поступила из Кремля. Я думаю, что люди, которые занимаются вопросами вооружения, торговли или какой-то еще торговли, очень скоро узнают, смутно догадаются о цене, которую России пришлось заплатить за это. А вот это очень неприятная история для Кремля, поэтому он решил ее закрыть.
Осужденные Исматов и Лорния выйдут из тюрьмы уже через 6 месяцев, в июне, поскольку большую часть срока они уже отсидели. Политолог Руслан Мартагов, бывший консультант фонда «Антитеррор», сомневается, что убийц Сулима Ямадаева будут судить в России.
Закон У нас, как известно, все его нюансы, все его статьи определяет господин Путин, а господин Кадыров фаворит Путина. Так что тут они полностью от этого преследования защищены. Тем более, что это показывает пример Лугового, пример Демиханова, которые, как известно, оба находятся в розыске Интерпола.
Заказчиком убийства Имадаева власти Объединенных Арабских Эмиратов в прошлом году назвали депутата Госдумы России Адама Делимханова. Теперь обвинение в причастности к убийству с него, а также еще с 6 граждан России, снято в рамках решения апелляционного суда Дубая. Павел Куравский, Радио Свобода, Москва.
«Кавказский час». Аналитический журнал Русской службы Радио Свобода, подготовленный редакцией радио «Эхо Кавказа». На этой неделе Путин встретился с футбольными фанатами, которые ответственны за тегабрьские погромы в Москве, и возложил цветы к могиле спартаковского фаната Егора Свиридова, погибшего во время стычки с кавказцами. Действия Путина восприняли по-разному. Одни считают эту встречу осознанным заигрыванием с националистами в преддверии президентских выборов, другие – проявлением испуга, рассказывает Мурат Гукимухов.
21 декабря в офисе Министерства спорта и туризма Владимир Путин встретился с представителями фан-клубов и болельщиков футбола из Северного Кавказа. В ходе встречи Владимир Путин призвал молодых людей сохранять независимость и не допустить манипулирования со стороны экстремистов и радикалов. Напомним, гибель болельщика столичного «Спартака» Егора Свиридова в драке с кавказцами вылилась в массовые выступления фан-клубов под лозунгами русских националистов и погромы выходцев с Кавказа и Средней Азии на улицах Москвы, продолжавшихся несколько дней. Ответная реакция кавказцев не заставила себя долго ждать. Массовых столкновений в Москве удалось избежать лишь благодаря усилиям московской милиции. Уроженец Кабардино-Балкарии Аслан Черкесов, причинивший смерть Егору Свиридову, в настоящее время находится под следствием. Черкесов заявляет, что он сам едва не стал жертвой нападения фанатов и вынужден был применить травматический пистолет в целях самообороны. Президент России Дмитрий Медведев пообещал объективное расследование этого дела. Советом премьер-министра дистанцироваться от экстремистов и радикалов трудно не согласиться. Однако последующие шаги Владимира Путина вызвали отчаянные споры правозащитников и экспертов. Владимир Путин отозвался об Аслане Черкесове следующим образом. Его убил человек, который 2 раза отсидел. 1 раз за хулиганку, 2 раз за наркотики. «Непонятно вообще, как он оказался в Москве», – заявил Владимир Путин. После этого заявления Путин вместе с участниками встречи посетили Люблянское кладбище и возложили цветы к могиле Егора Свиридова. Правозащитник из Кабардино-Балкарии Валерий Хатажуков сделал заявление, что подследственный Черкесов никогда не сидел в тюрьме и не был замечен в пристрастиях к наркотикам. Теперь, после заявления премьер-министра, ни о каком беспристрастном расследовании и судебном разбирательстве, обещанном президентом Медведевым, не может быть и речи, считает Валерий Хатажуков. Хорошо зная нравы нашей судебной системы, можно не сомневаться, что высказывание Путина по поводу Черкесова будет рассматриваться как уже вынесенный вердикт, заявил Валерий Хатажуков в интервью интернет-изданию «Кавказский узел». Правозащитник считает, что Владимир Путин осознанно выступил с однобокой оценкой событий, чтобы заручиться поддержкой националистически настроенного электората на предстоящих президентских выборах. Член Общественного совета при президенте Кабардино-Балкарии Хаджи Исмельт Хагапсоев не склонен политизировать ситуацию. Напротив, он сожалеет, что живое эмоциональное общение премьер-министра с молодыми людьми было омрачено некомпетентностью его помощников, которые фактически дезинформировали своего шефа и выставили его в неприглядном свете.
Мне кажется, в данном случае критика в адрес Путина, она не совсем справедлива. Речь идет не о том, что Путин что-то не то сказал, речь идет о качестве нашей правоохранительной системы, которая даже качественную информацию не способна добыть и выстроить. Вот это я вижу. Я плохо себе представляю в любом государстве, хоть в Гондурасе, хоть во Франции, хоть в Германии, чтобы премьер или президент преднамеренно манипулировал информацией. Я думаю, что в данном случае очень крепко подставили. Это говорит еще раз о качестве наших правоохранительных структур.
Или советников, консультантов.
Или вот его помощника.
Член научного совета Московского центра Карнеги, политолог Алексей Малышенко, наблюдает в рефлексии федеральной власти на декабрьские события растерянность и даже испуг.
Во-первых, совершенно очевидно, что власть испугалась. Власть никогда в жизни, я имею в виду Путина и всю эту кампанию, ни разу не видела тысячи людей на улице. Второе, сам повод. Тут уже он важнее, потому что повод был эти антикавказские настроения, и это уже не хулиганство. Это срез мнения общества, это срез позиции общества, причем, по некоторым данным, может быть, даже и большинства, потому что по опросам социологическим до 60% населения России выступает за то, чтобы вообще отделиться от Кавказа. Это невозможно. Но есть такое мнение, и с этим мнением приходится считаться. И очень жестко, я бы сказал, жестоко, оно было выражено вот в ходе этих самых декабрьских позиций.
По мнению Алексея Малышенко, сам факт встречи с фанатами – это демонстрация того, что власть отходит от трактовки подобных событий, как банального хулиганства, и признает кризис в сфере межнациональных отношений. Но выхода из создавшегося положения ни Путин, ни Медведев пока не видят.
С одной стороны, да, наконец-то признали, что есть межэтнические отношения. С другой стороны, испугались. Ну и с третьей стороны, если такая вообще есть, выхода пока что власть не указывает.
Это был член научного совета Московского центра Карнеги, политолог Алексей Малышенко. Мурат Гукимухов специально для «Кавказского часа».
На эту же тему комментарий политолога Сергея Маркедонова.
То академик, то герой, то мореплаватель, то плотник. Пушкинские строки, посвященные царю-реформатору Петру Великому, в сегодняшней России вызывают другие ассоциации. Правда, скорее саркастические, чем пафосные. Особенно, когда в телевизионных ящиках мы каждый день видим меняющиеся экранные образы российского национального лидера. То подводник, то пожарник, то водитель-дальнобойщик на авто отечественного производства, то исполнитель шлягеров, то пианист. Меняются амплуа, неизменным остается одно – патологическая зависимость от пиара, доходящая до иступленного нарциссизма. Вспоминается в этой связи оценка Путина, данная ему лидером российских коммунистов Геннадием Зюгановым. Вождь КПРФ как-то отметил, что после бесед с Путиным возникает ощущение, что он – твой единомышленник. Впрочем, под скромное обаяние российского премьера попадал не только защитник ленинских идеалов, но и главный либерал Российской Федерации Анатолий Чубайс. Предвижу резонный вопрос. Какое же все это имеет отношение к Кавказу? Отвечу, самое прямое. Кавказская тема давно и прочно стала важнейшим элементом позиционирования Владимира Путина. С призывами мочить в сортире он стал триумфатором 1999-2000 годов, победоносно въехав в Кремль как покоритель Кавказа. И то, что в реальности ни терактов, ни диверсий, ни нестабильности в регионе меньше не стало, мало заботит творцов мифов. На то они, как говорится, и мифы, чтобы не сомневаться, а верить в них. 21 декабря 2010 года российский премьер снова прошелся по кавказской теме. С учетом последних событий, когда региональная проблематика уже переросла географические границы семи субъектов Российской Федерации и пришла под кремлевские стены. Глава федерального правительства, он же национальный лидер и руководитель правящей партии, дал свою интерпретацию событий на Манеже, потрясших страну незадолго до того. Российский премьер провел встречу с представителями организации футбольных болельщиков, а также посетил могилу Егора Свиридова, который в последнее время стал символом массового протеста под лозунгами русского этнического национализма. Учитывая, что российская власть традиционно нечувствительна к человеческим потерям, жест премьер-министра РФ можно было бы считать мужественным гражданским шагом. Раз уж власть не уберегла своего гражданина, она должна за это отвечать. Вся эта логика была бы безупречна, если бы не некоторые нюансы. В ходе массовых столкновений в Манеже, а также в период, предшествовавший этим событиям, в сознании обывателей, а также в образах СМИ, определились условно две стороны конфликта. Столичные фанаты, которые выбрали для отстаивания своих прав русский этнический национализм, и так называемые приезжие, фактически отождествляемые с кавказцами. Заметим, что и те, и другие являются гражданами России. И пострадавшие, можно спорить о степени тяжести страданий, но сам факт их неоспорим, были с двух сторон. Однако глава российского правительства, который по умолчанию должен был бы выступать в роли непредвзятого арбитра, если хотите, справедливого отца нации, который одинаково строг ко всем своим детям, выбрал только одну сторону. Он фактически маркировал себя как защитник правого дела, тех, кто пришел 11 декабря 2010 года, защищать русских от инородцев, по-разному понимая его и трактуя. А дальше сам премьер повел себя вполне в духе среднестатистического обывателя и прошелся по вопросам регистрации приезжих, а также неисполнения ими местных законов, так и не объяснив публике, имеет ли он в виду российское право или какие-то этнические стереотипы, на которые так подки сторонники простых формул. Не обошел он стороной и ответственность диаспор, которые у нас должны стать чем-то вроде этнических МВД, по наблюдению за своими. Как бы то ни было, 21 декабря 2010 года Владимир Путин вышел на новое для него поле. Что бы ни говорили про его имманентную ксенофобию российские либеральные активисты или западные политологи, в реальности премьер до сих пор был далек от словаря русского националиста, вкупе с присущими ему фобиями и комплексами. Согласитесь, что жесткая критика НАТО, США или Грузии, а также отчаянно жесткая антитеррористическая риторика – это не совсем то же самое, что разговор про регистрацию для жителей Кавказа, приезжающих в Москву и Санкт-Петербург. Однако и в прежние времена премьер был крайне чувствителен к политической конъюнктуре, очень часто сверх всякой необходимой меры. Сегодня фобии, связанные с Кавказом, набирают обороты, и вместо того, чтобы бороться с ними, работая на укрепление российской политической идентичности, Путин пытается перехватить этнонационалистические идеи. Так, как он это уже делал в случае с СПС в 1999 году, КПРФ и ЛДПР в 2000-м, а с Родиной в 2003-2004 годах. Однако данная игра намного более опасна, поскольку ни КПРФ, ни системные оппозиционеры не выступали в роли сил, открыто провоцирующих межэтническое напряжение. Но самая большая опасность заключается в другом. Путин посылает новый сигнал российским гражданам, неважно какой национальности. И суть его такова. Мы будем считаться только с теми, кто может ударить. Помните знаменитый призыв Путина «слабых бьют». Смогла это сделать Чечня, получила в итоге государство в государстве с неслыханными даже для ичкерийцев преференциями. Смогли это сделать фанаты, получили для начала встречу на высшем уровне. Если следовать такой логике, то для того, чтобы сельским населением какой-нибудь Тамбовской области стали считаться, оно должно, как антоновцы в начале 20-х годов, уйти в леса. Ведь выборов региональных глав нет, а общенациональные давно превратились в плохой фарс. Конечно же, это не помогает достижению единства страны, укреплению ее целостности и могущества. Зато какой прекрасный пиар.
Это был комментарий политолога Сергея Македона. Говорит Радио Свобода. В эфире «Кавказский час». Аналитический журнал, посвященный проблемам Южного и Северного Кавказа. Программа подготовлена редакцией радио «Эхо Кавказа». У микрофона Андрей Бабицкий, за режиссерским пультом Наталья Аркадьева. Слушайте продолжение программы после краткой сводки новостей.
История джаза и его герои на частотах свободы, на коротких и длинных, на УКВ и с нашего сайта свободанews.ру. Dixieland и блюз, свинг и хардбоп, третье течение, авангард, фольклорный джаз и необибоп для неофитов и знатоков со стажем каждую неделю в воскресенье в 11 вечера, в понедельник в 3 и в 10 утра, время московское. В компании вашего ДС «Джаз на свободе» — это время джаза.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве половина девятого утра. Коротко об основных новостях к этому часу. Около 40 человек погибли сегодня в результате нападения смертника на пост сил безопасности в районе Баджаур на северо-западе Пакистана. Взрывное устройство было приведено в действие в момент, когда сотни беженцев собрались, чтобы получить продовольственные пайки. У здания ГУВД Бишкека, столицы Киргизии, сегодня утром обнаружен автомобиль со взрывчаткой. В автомобиле, по данным МВД Киргизии, находился газовый баллон, начиненный взрывчатым веществом, эквивалентным по меньшей мере 7 килограммам тротила. В Москве один из активистов движения «Антифа» Александр Казека увезен сотрудниками милиции в неизвестном направлении. В квартире, которую он снимал, проведен обыск. Депутат Госдумы Наталья Ермакова исключена из партии «Единая Россия» за подделку диплома о высшем образовании. Президент Украины Виктор Янукович не уверен, что дело бывшего премьер-министра Юлии Тимошенко дойдет до суда. Тимошенко обвиняется в ряде махинаций и финансовых злоупотреблений. Западные христиане и часть христиан восточного обряда отмечают Рождество Христово по новому стилю. Папа Римский Бенедикт XVI выступит сегодня с традиционным посланием городу и миру. Израильские самолеты нанесли этой ночью удары по нескольким объектам в секторе Газа, предположительно используемым боевиками. Ранены 3 человека. В Западной Европе тысячи авиапассажиров не попали домой на Рождество из-за перебоев в работе аэропортов, связанных со снегопадами. В Нигерии по меньшей мере 7 человек стали в пятницу жертвами серии взрывов. Власти заявляют, что за нападениями стоит исламская экстремистская группировка.
Говорит Радио Свобода. В эфире «Кавказский час», аналитический журнал, посвященный проблемам Южного и Северного Кавказа. Программа подготовлена редакцией радио «Эхо Кавказа». У микрофона Андрей Бабицкий, за режиссерским пультом Наталья Аркадьева. В ГУВД Москвы планируется создание специального подразделения по борьбе с этнической преступностью. Об этом сообщил на встрече с жителями Москвы и представителями общественных организаций руководитель столичной милиции Владимир Колокольцев. На инициативу Колокольцева оперативно отреагировала Ингушетия. Об этом журналист Магомед Тариев.
Начальник московской милиции указал, что этнической преступностью должны заниматься не только органы внутренних дел, но и диаспоры. Мне очень понравилась реакция руководителей Ингушетии, которые позвонили мне на мобильный телефон и в отношении своих земляков попросили принимать максимальные решения по преступлениям, совершенным ими здесь, привел пример Колокольцев. К сожалению, Колокольцев не уточнил, кто именно с ним связывался. Однако можно предположить, что звонил не рядовой житель Ингушетии, а кто-то из руководителей республики. До сих пор телефонное право действовало, когда кто-то из сильных мира оказывал давление на правоохранительные органы с целью увести преступника от наказания. Здесь же оно используется прямо с противоположной целью. Логика, в соответствии с которой именно ингуши должны нести ответственность по максимуму, не кажется безупречной. В случае, если глава столичной милиции последует совету своего визави из Ингушетии, ингушская власть рискует заработать себе репутацию провокатора. Возьмем, к примеру, недавнюю историю с машиной председателя парламента Ингушетии Сакалова. Водитель совершил аварию, а проще говоря, столкнул с пути мешавшую ему машину, после чего начал угрожать пострадавшему. Евкуров оперативно вмешался, заявив, что ответственность за случившееся несет водитель, председатель ингушского парламента, поскольку он решил поливачить свободное время. Это исключительный случай, когда водитель пытался заработать извозом на новой модели BMW с федеральными номерами, так и остался нераскрытым. Ни максимального, ни минимального наказания. Но теперь, видимо, все изменится. Ни для кого не секрет, что часто в конфликт с законом вступают представители клуба «Золотой молодежи», чьи родственники занимают высокие посты. Возможно, скоро мы станем свидетелями торжества закона в отношении отдельно взятых ингушей с влиятельными родственниками. Но мне хотелось бы прояснить для себя ряд сомнительных моментов. Очень хотелось бы узнать у авторов перспективного начинания, как им видится проблема соотношения максимальной меры и, скажем так, средневзвешенной, в случае, если речь зайдет о представителях двух разных этносов, замешанных в одном преступлении. Или, например, в случае драки ингуша и русского, сколько следователей понадобится для изучения всех обстоятельств? Видимо, двое. Один эксперт по этнической преступности займется подозрительным ингушом. Другой в щадящем режиме попытается найти смягчающую вину правильного русского обстоятельства. А еще разумней было бы разделить дело на два самостоятельных. В рамках ингушского применить, так сказать, этнический подход. Понятно, что спецподразделения создаются для борьбы с кавказской преступностью. Интересно, поддержат ли начинание ингушской власти руководители других кавказских субъектов? Мне почему-то кажется, что нет. Скорее всего, менее продвинутым чиновникам из Дагестана или Кабардино-Балкарии просто не придет в голову требовать чего-либо иного, кроме соблюдения закона в отношении жителей этих республик. По крайней мере, президент Дагестана Магомед Салам Магомедов по поводу событий 11 декабря уже сделал следующее заявление. «Я хочу обратиться к дагестанцам, особенно к тем, кто проживает за пределами республики, со словами поддержки, и призвать их не поддаваться на провокации. Я не поддерживаю развязанное поведение, в котором зачастую обвиняют молодых дагестанцев, однако мы не дадим в обиду наших земляков». Власть в Магасе призывает жителей республики чтить законы России, не поддерживать вооруженное подполье, уважать Конституцию и не пытаться подменить действующее законодательство шариатом. Но ни в Конституции, ни в Уголовном кодексе ничего не сказано об отдельном наказании для ингушей по максимуму. Конечно же, Колокольцев в силу своих возможностей и полномочий в состоянии пойти навстречу руководству Ингушетии и не только выделить ингушей в особую группу, но и создать им проблемы по максимуму. Но я все же надеюсь, что ничего подобного не произойдет, Как юристу Колокольцеву хорошо известно, что наказание за преступление назначает суд, а не милиция. Но об этом, похоже, не знают в Ингушетии. Таинственному собеседнику Колокольцева стоит посоветовать в следующий раз звонить не начальнику московской милиции, а представителю Верховного суда России Лебедеву или каждому судье Москвы отдельно. Столичная милиция имеет богатый опыт третирования выходцев с Кавказа и перестраховывается, опасаясь повторения 11 декабря. В столицу вернулись времена, когда кавказцам надо было стараться избегать встреч с милиционерами. Друг в Фейсбуке оставил сообщение. Сегодня продержали в ОВД Таганское. Причина – ингуш. Вот в такое время живем.
Рассказывал Магомед Тариев. «Кавказский час». Аналитический журнал Русской службы радио «Свобода», подготовленный редакцией радио «Эхо Кавказа». Чеченские власти решили повысить собираемость налогов и навести порядок в сфере малого предпринимательства. Это осложнит жизнь предпринимателей, но не потому, что им отныне придется действовать, следуя букве закона. Необходимость перечислять в бюджет положенные платежи не избавит их от обязанности делиться доходами с властями в неформальном, так сказать, порядке. Известно, что власть обложила денежной данью всех работающих жителей республики. Они ежемесячно отдают часть зарабатываемых ими денег или в фонд Ахмата Кадырова, или специальным сборщикам, действующим по мандату главы республики, рассказывает Герман Садулаев.
В Грозном продолжают закручивать гайки субъектам малого предпринимательства. Не секрет, что довольно долго власти Чеченской Республики сквозь пальцы смотрели на формальные и налоговые нарушения в деятельности точек розничной торговли, бытовых услуг и прочих небольших предприятий. Создавалось впечатление, что Чечня – это такой фактически налоговый рай, зона беспредельно свободной экономики. Логика властей была понятна. На территории, разоренной войной, хорошо, если люди хоть как-то занимают себя и пытаются зарабатывать деньги. А свидетельства, патенты и налоги – это все подождет. Конечно, экономическая активность регулировалась и деньги собирались, но не в рамках Налогового кодекса Российской Федерации. И это совсем другая история. Вот дождались. Видимо, региональные власти решили, что достигнут нужный уровень экономической стабильности и процветания. Может, определенное давление было и со стороны федеральных властей. В результате начали наводить порядок с предпринимателями. Ранее, напомним, были мероприятия по ликвидации самостроя и по проверке оформления объектов недвижимости. Мы говорили об этом на нашем радио. И отмечали, в частности, что эти мероприятия проводятся избирательно. У простых людей самострой сносят, а непростым задним числом оформляют документацию. После недвижимости взялись за малый бизнес. Официальный портал правительства и главы Чеченской Республики сообщает, что в Грозном приостановлена деятельность более 1900 объектов незаконного предпринимательства. Это предварительные итоги проверок, согласно докладу мэра Грозного Муслима Хучиева. Он сообщает, что за две недели проверено 3540 объектов, из них 1926 пришлось закрыть. То есть более половины. Как оказалось, каждое второе заведение в Грозном работало незаконно. Отсутствует регистрация в налоговой службе, прав на объекты недвижимости, разрешительные документы. Также по итогам проверки выявлены более 1000 человек, которые работали на объектах малого бизнеса без оформления трудовых отношений. В этом, видимо, причина невероятно большой официальной безработицы. Напомню, что о статистике занятости мы тоже говорили. По данным федеральных ведомств, безработица в Чеченской Республике составляет 46% от трудоспособного населения. Нет сомнений, что власти республики решили ответить на постоянные претензии в исключительной дотационности региона и начали серьезно работать над сбором доходов в бюджет. Для населения это означает, что уходит в прошлое фактическая преференция свободы предпринимательства, которая отчасти компенсировала жесткость политического режима. Теперь все будет предельно строго, и в политике, и в экономике.
Это был Герман Садулаев. «Кавказский час». Аналитический журнал Русской службы «Радио Свобода», подготовленный редакцией радио «Эхо Кавказа». «Некруглый стол». Рубрика «Радио Эхо Кавказа». Президент Грузии Михаил Саакашвили поздравил президента Беларуси Александра Лукашенко с победой на президентских выборах. Это мы и обсудим в течение ближайших 11 минут. И у нас на линии из Тбилиси Давид Дарчиашвили, председатель парламентского комитета по евроинтеграции, Тенгиз Пхаладзе, председатель Международного центра геополитических исследований, и из Минска Валерий Карбалевич, политолог. Давид Дарчиашвили, у меня первый вопрос к вам. Когда-то мы с вами обсуждали поездки оппозиционеров грузинских в Москву, и тогда вы полностью согласились с тем, что такого рода визиты, они каким-то образом указывают на солидарность вот этих грузинских политиков, в общем, с тем, что делается в России, с внутренней политикой российских руководителей Владимира Путина и президента Медведева, с которыми эти политики грузинские встречаются. Вам не кажется, что в данном случае, когда Михаил Саакашвили поздравляет Лукашенко, имеет место примерно та же логика? Михаил Саакашвили, поздравляя главу белорусского государства, в общем солидаризуется с тем, что глава этого белорусского государства делает, с тем, как он обращается с собственной оппозицией.
Как Михаил Саакашвили, так и Лукашенко, так и, я не знаю, президент Обама, также и президент Египта, также и президенты европейских стран или премьер-министры, они являются главами государств. И международные отношения пока что определяются взаимоотношениями между государствами. Так оно уже на протяжении веков. Так что вот это не надо игнорировать, потому что эти люди представляют не просто себя и свои какие-то симпатии, антипатии, а как-то акцентируют на том, какие будут отношения между народами, между государствами, насколько эти взаимоотношения будут адекватны к ожиданиям и потребностям безопасности. Конечно, очень важно, чтобы демократические процессы совпадали бы с вопросами, связанными с стабильностью и безопасностью. В целом они совпадают, но иногда они не совсем гармонично соприкасаются друг с другом.
У меня вопрос Минск. Валерий, скажите, есть ли ощущение, ну, я не знаю, досады, горечи? Есть ли у оппозиции чувство, что вот молодая грузинская демократия, она как-то пожертвовала своим союзникам, а демократическая оппозиция это, в общем, союзник, видимо, да, пожертвовала в угоду каким-то интересам?
Да, действительно, в политике Грузии произошел диаметральный поворот, просто такое политическое сальто-мортале, потому что ведь Саакашвили был символом цветных революций, антиавторитарных, демократических. И в 2006 году, предыдущих президентских выборов, Саакашвили призывал фактически белорусскую оппозицию бороться. Белорусские спецслужбы показывали по телевизору, как грузинские боевики приехали в Минск помогать оппозиции делать революцию. А сегодня все поменялось противоположным образом. Та грузинская делегация, которая приехала в Минск, она априори приехала признать выборы вне зависимости от того, как они пройдут. И это поздравление, ну, означает солидарность Лукашенко и как бы означает фактически противоположную позицию по отношению к ОБСЕ, к Западу, к европейскому общественному мнению.
Спасибо, Валерий. Тенгиз Пхаладзе. Давид Дарчиашвили сказал, что я так склонен резюмировать им высказанную мысль, что, в общем, и тиран тоже, будучи главой государства, представляет свой собственный народ, а поэтому его нельзя игнорировать. Тем не менее, на сайте господина Лукашенко поздравления в основном от государств, которых в симпатии к демократии как-то не принято подозревать. Вы тоже считаете, что нельзя игнорировать, поскольку он представляет интересы белорусского народа?
В первую очередь я бы не стал драматизировать события. Речь идет о телефонном разговоре, а не заявлении правительства Грузии.
Извините, Тенгиз, это ведь на самом деле не первый контакт между Лукашенко и Саакашвили, а, в общем, дружеские объятия были распахнуты уже довольно давно.
Не, ну не первый контакт, естественно, потому что Белоруссия – это государство, с которым у нас есть отношения. И естественно, что отношения есть и на уровне президента, и на других уровнях. То, что мы обсуждаем, это состоялся телефонный разговор, и во время телефонного разговора прозвучала вот эта фраза, и она была основана на тех заявлениях, которые были сделаны со стороны белорусских властей. Кстати, я хочу напомнить и подчеркнуть, что в то же самое время, пока не произошли вот те трагичные события, разные месседжи и другие абсолютно заявления звучали со стороны, кстати, международных наблюдателей. Но то, что произошло потом, Грузия этому оценку пока еще не давала. И Министерство иностранных дел Грузии заявило очень четко, что Грузия очень внимательно следит за развитием событий в Белоруссии. Грузия является страной-членом ОБСЕ. И, естественно, для нас очень ценны те принципы, принципам демократии Грузия верна до конца.
Спасибо, спасибо, Тенгиз. Спасибо, Тенгиз. Мне кажется, что поскольку все-таки разговор состоялся вчера, а разгон оппозиции чуть раньше, и по поводу разгона оппозиции Михаил Саакашвили ничего не сказал, но поздравил Александра Лукашенко, то, в общем, оценка и этих событий в его словах косвенным образом содержалась. Давид Дарчиашвили, означает ли сказанное вами в начале нашего круглого стола, что в политике нет друзей, нет ценностей, а есть интересы?
Мое сказанное означает только одно, что политика и вообще человеческие отношения не черно-белые. И искать на земле абсолютной правды просто пустая трата времени. Так было в жизни между людьми, так и останется, и не знаю, что будет в будущем. Но главное одно. С одной стороны, да, конечно, межгосударственные отношения очень важны, и нужно все взвешивать 100 раз, чем делать шаг. Но с другой стороны, если кто-то будет обвинять Грузию в двойных стандартах, давайте или Радио Свобода, или международные организации, их представители задумаются, допустим, насколько взаимоотношения с Россией, международного сообщества и отношение к ней международных неправительственных структур адекватны тому, какова российская политика. В 2008 году агрессию проводила не Белоруссия, а Россия. Это Россия, значит, как-то легкостью прохаживается по интересам территориальным и по международному праву соседей, а не Белоруссия. То есть это очень тоже много значит для страны, для людей, для общества, для прав человека тоже.
Спасибо, Давид. Я думаю, что вы в отношении России двойных стандартов абсолютно правы, но, как мне кажется, это не дает оснований никому действовать в соответствии с этой же логикой. Валерий Карбалевич, у нас остается буквально 20 секунд. У меня последний вопрос. 3,5 миллиарда долларов Белоруссия не получит. Европейский Союз не выделит ей этот кредит. Появляется ли у России возможность купить у Белоруссии на фоне вот такого обвала финансового признания Абхазии и Южной Осетии?
Я думаю, что вряд ли, потому что все-таки Лукашенко рассчитывает продолжать балансирование между Россией и Западом. Если сейчас произойдет признание, то тогда западное окошко закроется гораздо более плотно, чем сейчас. Я думаю, Лукашенко это понимает, ну и вряд ли пойдет на это.
Спасибо большое. И я напомню, у нас на линии из Тбилиси были Давид Дарчиашвили, председатель парламентского комитета по евроинтеграции, из Тбилиси же Тенгиз Пхаладзе, председатель Международного центра геополитических исследований, и из Минска политолог Валерий Карбалевич.
В Абхазии, прежде всего среди армянского населения, продолжают оживленно обсуждать итоги третьего съезда армянской общины республики, рассказывает Виталий Шари.
В Абхазии, прежде всего среди ее армянского населения, продолжают оживленно обсуждать итоги третьего съезда армянской общины республики. Главное чувство – удовлетворение и воодушевление от того, что на сей раз делегаты смогли избрать главу своей многочисленной общины свободным демократическим путем на альтернативной основе. Ведь 3,5 года назад, в начале лета 2007-го, на втором съезде многие его делегаты испытали чувство униженности после того, как руководство Абхазии буквально продавило на эту должность своего человека Горегина Казаряна. Еще одна тема для разговоров. В отчетном докладе на третьем съезде Горыгин Казарян, в частности, сказал, что продолжается строительство храма Армянской апостольской церкви в Гагре. 12 декабря над храмом был поднят купол и установлен крест. Однако для скорого завершения работ не хватает средств. Докладчик призвал: «Помогите копеечкой на благо своей церкви, которая строится в Гагре. Убедительно вас прошу, хоть копеечку, хоть рубль, но каждый армянин должен туда принести. Это наш Божий храм». Конец цитаты. Однако этот призыв был воспринят неоднозначно. Дело в том, что далеко не все армяне Абхазии считают своим этот храм, где прихожан будут окормлять священнослужители Армянской апостольской церкви с престолом в Эчмиадзине, Республика Армения, и во главе с католикосом Горегином II. Так исторически сложилось, что большинство живущих в Абхазии армян-амшенцев, потомков тех, кто век назад бежал от геноцида из Турции и из области Амшен в пределы Российской империи, исповедуют православие и ходят в православные храмы. «Армяне-амшенцы православные», с возмущением пишет один из участников дискуссии на сайте Абхазия.орг. «А он откуда взялся? С Еревана, что ли? Уж не знаю, сколько здесь человек эчмиадзинских армян, но по-любому в упор не пойму, с какой радости каждый армянин-амшенец на это должен». Конец цитаты. После чего на сайте завязался спор, в том числе теологического характера, вокруг решений Халкидонского собора 452 года и так далее. Я поговорил сегодня с двумя своими близкими знакомыми сухумскими армянами. Кстати, оба они православные. Один был, в общем-то, согласен с возмущенным интернет-пользователем и в шутку назвал Казаряна Горегином III. Другой собеседник озвучил точку зрения, с которой, по моим ощущениям, солидарно большинство в общине. «Мы православные, но потому, что в советские времена в Абхазии не было и до сих пор пока нет ни одного действующего храма Армянской апостольской церкви, и нас крестили по православному обряду. Но открытие в Гагре армянского храма будет для нас большой радостью. Многие раньше активно жертвовали средства на его строительство. После его открытия именно там, не сомневаюсь, будут крестить детей армяне Абхазии». Конец цитаты. Виталий Шария, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
С новогодним эссе мой коллега Демис Паландов.
Виртуальные баталии на форуме «Эхо Кавказа» иногда ввергают в уныние. Потоки брани, ненависть, взаимные обвинения – полный набор признаков отнюдь не тлеющих, а полыхающих ярким пламенем конфликтов. Да, боль былых войн еще свежа, но очень не хочется верить, что все так плохо. Тем более, что для такого неверия у меня есть пусть небольшие, но основания. В отличие от посетителей нашего сайта, сотрудники редакции имеют возможность видеть, кто пишет все эти полные ненависти комментарии. В основном это одни и те же люди, иногда под разными именами, меняющие города со скоростью, недоступной сверхзвуковым самолетам, и даже пол в случае необходимости. Они пишут утром, в обед, вечером и даже ночью, засылая одинаковые комментарии к разным статьям на «Эхе». Вот Вахтанг, считающий всех до единого абхазов убийцами и бандитами, а вот Замир, клеймящий грузинский фашизм. Я не верю этим виртуальным персонажам. Они создают картину ненависти, может, для кого-то убедительную, но не для меня. Потому что за прошедший год я увидел множество примеров совсем другого отношения друг к другу. Нет, я говорю не о какой-то великой любви братских народов и других подобных штампах, а о том, что, по моему мнению, куда важнее для урегулирования конфликтов – спокойной рациональности. Вот молодой юрист в центре Сухуми спокойно корректирует своего друга, произносящего тост за то, что Абхазия после признания России решила все свои проблемы. Пока не урегулированы отношения с Грузией, пока мы не примирились с грузинами, так говорить не стоит. А вот журналист абхаз, принимающий в Абхазии коллегу из Тбилиси. Он говорит с улыбкой: «Я сам был удивлен тому, насколько спокойно реагировали абхазы на грузинскую речь в центре Сухума и Гудауты. С удивлением, но без возмущения, без ненависти». На днях мы сидели за одним столом в Праге. Грузины и осетины по-доброму соревновались в произнесении тостов. Мы пили за мир. Это был хороший тост, правильный. И осетин, один из активных участников боевых действий в Южной Осетии в 90-х, вывел его далеко за пределы застольных словословий. Он сказал, что главным достижением его жизни было перемирие, а вовсе не война. Я не хочу рисовать сладкую картинку. Для этого достаточно специалистов, которые умеют превратить грузино-абхазскую свадьбу в триумф пропагандистской машины. А жизнь куда прозаичнее, и никакая свадьба не перевесит ценность, например, статистики. В 2010 году грузино-абхазскую де-факто границу пересекли 385 тысяч человек и 20 тысяч транспортных средств. Грузино-юго-осетинскую – 251 тысяча человек и 44 тысячи транспортных средств. За этими цифрами стоит жизнь – спокойная, рациональная, экономически обоснованная. За ними те самые мысли сухумских юристов и журналистов и осетинские тосты за мир. За ними тенденция к осознанию необходимости примирения. Нам еще многому надо учиться. Как-то я спросил у своих чешских друзей, как чехи отнеслись к желанию словаков отделиться от Чехословакии. Все до единого ответили, что крайне отрицательно. Я спросил, так как же вы избежали войны? Ответ был прост. Мы не могли себе представить, как можно стрелять в словаков. Сегодня нет Чехословакии, но, по всем опросам, нет у чехов народа ближе, чем словаки. История не знает сослагательного наклонения. Хотелось бы, конечно, хоть краем глаза взглянуть на ту альтернативную вселенную, в которой в 90-х грузины, абхазы и осетины отнеслись бы друг к другу так, как чехи отнеслись к словакам. Но если мы не можем изменить прошлое, то давайте попытаемся изменить будущее. С Новым годом!
Это было поздравление от Дениса Паланда. Вы слушали «Кавказский час», аналитический журнал, посвященный проблемам Южного и Северного Кавказа. Программа подготовлена редакцией радио «Эхо Кавказа», вел программу Андрей Бабицкий, за режиссерским пультом работала Наталья Аркадьевна.
What happened with the submarine?
Она утонула.
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 9 и в 22. Воскресенье в 10 и 21 час. Время московское.
Живется в России 21 века.
Да меня, в принципе, все устраивает в этой стране. Самое главное не в том, демократия там или не демократия. Самое главное, чтобы мы понимали четко правила игры.
Ну, в России 20 века я, собственно, прожила мало. Я бы могла сказать, что лучше, чем в веке 20-м. Но если сравнивать с Западом, с европейскими странами, то, наверное, жизнь могла бы быть и лучше.
Иногда у меня возникает странное ощущение дежавю от этой жизни, которое я думал, что уже возникать не будет. Иногда эта жизнь мне очень напоминает советскую жизнь, которая осталась достаточно давно в прошлом.
В России 21 века, наверное, живется не скучно, но как-то не по-людски, некомфортно.
Такое впечатление, что я живу в 19 веке.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9535, 9760, 15250 и 17770. Свободный информационный мир. Радио Свобода.